новости рассказала Екатерина Евсеева. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 5 градусов, ясно, днем потеплеет до плюс 11. В Санкт-Петербурге сейчас также около плюс 5, облачно, днем плюс 6 и небольшой дождь. Главная тема сегодняшней утренней программы «Время свободы» – последствия трагедии под Смоленском, где в субботу в результате катастрофы самолета польского президента Леха Качинского погибли он сам, его супруга, всего 96 человек, в основном представители польской политической элиты, парламента, церкви. Страшная и несравнимая ни с чем трагедия повергла в траур всю Европу. День траура объявлен сегодня и в России. В Польше траурные мероприятия будут продолжаться всю неделю. Последние новости расследования катастрофы, репортажи наших корреспондентов из Смоленска и Варшавы, мнение экспертов о дальнейшем развитии российско-польских отношений. Все это в нашей программе, а также по возможности о других актуальных темах сегодняшнего дня, обзор свежих газет, новости экономики и рубрика «Сегодня в Америке». Главная тема нашей сегодняшней программы – последствия трагедии под Смоленском, где в субботу потерпел катастрофу самолет президента Польши Леха Качинского. Сегодняшний день объявлен в России днем траура в связи с этой трагедией. Продолжают скорбеть и жители Польши, где шок от невосполнимой утраты пройдет еще не скоро. На борту лайнера, помимо главы государства и его супруги, находились еще почти 90 представителей польской политической элиты, включая вице-спикеров Сейма и Сената, министра обороны, представителей церкви. По последним данным, опознаны тела 24 человек. Прощание с Лехом Качинским состоится завтра в Варшаве. Гроб с его телом будут встречать брат Качинского Ярослав и премьер-министр Польши Дональд Туск. Обо всех новостях расследования катастрофы под Смоленском, о том, как будет выходить из критической ситуации и жить дальше польское государство, далее в нашей программе. Мы ждем ваших звонков с ответом на вопрос, какие чувства вызывает у вас эта трагедия. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Пишите нам на электронную почту на адрес mail@radio-svoboda.ru. Через 20 с небольшим минут заработает телефон прямого эфира нашей программы 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. К посольству Польши в Москве в субботу и в воскресенье приходили простые люди, приносили цветы и зажигали свечи в память о погибших. С теми, кто не остался равнодушным к чужой беде, поговорил наш корреспондент Карен Агамиров.
Я очень надеюсь на искренность и доверие между Россией и Польшей. У меня мать из Польши. Скорбь, какие чувства? Я боюсь, что эта трагедия может помешать немножко. Надеюсь, что нет.
Как будто мы потеряли очень близких людей. Погиб глава государства, очень большой человек, и очень много народа ведь погибло. Это жутко, в голове не укладывается. Вот он, когда вчера весь день, сегодня вот мы, и мы пришли сюда вот почтить память у посольства. Сейчас пойдем вот в храм, постоим на службе, потому что надо отдать последний долг человеческий.
Очень комок в горле.
Потому что это Катынь, это Смоленск. Мои родственники погибли во время войны.
Мы еще в шоке, мы не верим.
Вы поляки?
Да.
Я тоже еще не верю.
Очень горько. Мои родственники находятся в Варшаве.
Сопереживание, скорбь. Очень трагичное, печальное событие. Мы потрясены.
Ну тоже, мы пришли сюда. Очень грустно и печально, что так скоропостижно скончались люди, погибли. Что вся элита государственная, то есть все руководители, основные люди, и все сразу скоропостижно погибли. Очень грустно это осознавать.
Чувство глубокой скорби и сочувствия братскому польскому народу. Ну, это просто невероятное событие, конечно. Только-только отношения более-менее начали налаживаться, и, конечно, я не знаю, что это будет. Ужас просто. Просто кошмар.
Очень тяжело. Очень. Просто, знаете, невозможно передать даже, какие чувства. Настолько кажется это непостижимо. Просто уму непостижимо. Как могло такое произойти? Очень тяжело.
Я бы хотел выразить свою скорбь польскому народу. Я бы пожелал польскому народу в этот момент мужества, твердости воли, разума, ну и силы духа, чтобы пережить эту трагедию. И пусть он верит, что русский народ в этом горе вместе с ним.
Это очень большая трагедия для польского народа. И
Ну, трагедия ужасная. Я сама польского происхождения. Посольство работала 15 лет. Ну, очень плохо мне. Это очень тяжело.
Для меня эта страна родная. И когда такое происходит, то, конечно, это жуткая трагедия.
Я очень надеюсь, что нас это только сплотит. Я хочу, чтобы польский народ услышал, что мы искренне любим. Искренне еще соболезную. Понимаете, я... Простите.
Так отвечали люди, пришедшие в воскресенье к польскому посольству на вопрос. Какие чувства вызывает у вас катастрофа самолета польского президента под Смоленском? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свобода». Радио «Свобода» продолжает следить за ситуацией в Киргизии после того, как в этой стране оппозиция пришла к власти после массовых народных выступлений. Сейчас в центре внимания судьба президента Курманбека Бакиева, который до сих пор официально не сложил с себя полномочия. Лидеры новых властей заявили, что не собираются арестовывать его, если сам Бакиев, который находится на юге Киргизии, не попытается дестабилизировать ситуацию. О последних новостях из Киргизии я попросил рассказать нашего корреспондента в Бишкеке Надежду Толкунову. Какова судьба президента Курманбека Бакиева? Сейчас этот вопрос в центре внимания. Он до сих пор не сложил в себя официально полномочия и находится на юге страны по-прежнему, не так ли?
Да, он сейчас находится в своей родной области, это Джалалабадская область. Он находится в окружении своих братьев и наиболее стойких сторонников. Также у него очень сильно вооруженная охрана, это сотрудники государственной службы охраны, которую возглавляет его брат Генбек Бакиев, генерал. И их несколько сотен, где-то около 500 человек. И сам Бакиев заявил, что если будут попытки принудительного его возвращения в Бишкек, то он тоже будет стрелять и утопит буквально республику в крови. Это было заявление его.
Надежда, но, насколько я знаю, незадолго до этого представители оппозиции, пришедшие к власти временного правительства, пообещали Бакиеву свободу от уголовного преследования.
Да, но сейчас совсем другая ситуация, потому что та толпа на площади, она до сих пор не расходится и требует возмездия. Она требует, чтобы им на народный суд, буквально на самосуд, выдали семью Бакиевых. Она... Эта толпа из нескольких тысяч человек осаждает до сих пор парламент и дом правительства, требуя, чтобы именно сегодня это было сделано, иначе они опять начнут штурм дома правительства и будут требовать смены власти, уже этой новой власти.
Вы говорите о Бишкеке, насколько я понимаю. Какова ситуация в этом городе? Около дома правительства по-прежнему находятся люди, это вы поняли. А вот в целом, как живет город сейчас, особенно ночью?
Ну, знаете, слава богу, уже вторую ночь город спит спокойно, потому что милиция смогла предотвратить факты мародерства. До сих пор народные дружины из среды ополченцев, спортсменов и горожан, бизнесменов, они охраняют крупные супермаркеты, уцелевшие стратегические объекты. И город уже двое суток спит спокойно. Уже возобновили с сегодняшнего дня работу банки и даже магазины. Рынки, транспорт, все ходит нормально, в обычном режиме.
Надежда, скажите, пожалуйста, какие-то еще важные политические решения за эти выходные были приняты новым правительством, которое возглавляет Роза Атунбаева?
Да, буквально очень поздно вечером, в воскресенье, были изданы первые кадровые распоряжения нового правительства и назначены руководители ключевых силовых ведомств. Министром обороны назначен Исмаил Исаков, министром внутренних дел Булат Шерниязов, главой Государственной службы национальной безопасности назначен Кенежбек Дюшибаев, Кемесариев назначен заместителем председателя временного правительства и министром финансов, Алмаз Атамбаев назначен первым заместителем председателя временного правительства. Также освобождены от своих постов послы. Освобожден посол в Соединенных Штатах Замира Садыкова и освобожден от должности посла в Германии родной брат Бакиева Марат Бакиев. Также освобожден посол Киргизии в России Раимбек Атакуров.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Надежда Толкунова. В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день траура по погибшим в авиакатастрофе под Смоленском. Жертвами трагедии, произошедшей утром в субботу, стали 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский. Останки Леха Качинского в воскресенье доставлены из Смоленска в Варшаву. Дата похорон президента пока не определена. Во вторник пройдет прощание с Качинским в президентском дворце. В Вашингтоне сегодня открывается международный саммит по ядерной безопасности. В его работе примут участие руководители более 40 стран. В московских больницах остаются 67 пострадавших при взрывах в метро 29 марта. Один из них в тяжелом состоянии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что мировое сообщество не обращает должного внимания на угрозы, исходящие от Ирана в связи с развитием его ядерной программы. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 32 копейки, евро 39 рублей 22 копейки. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода повтор программы «Время джаза». На этот раз во времени джаза два юбилея – ударника, вибрафониста, актера, композитора и банд-лидера Лайонела Хэмптона и невероятного Херби Хэнкока. В виде добавки – Глен Миллер и сестры Эндрюс, и покинувший подлунный мир на прошлой неделе гитарист Херб Эллис. А вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к главной теме. Последствия трагических событий в Катыни, где в результате катастрофы самолета польского президента в субботу погибли он сам, его жена и еще 96 человек, представители политической элиты страны, парламента, церкви и других государственных структур. Еще один вопрос, которым задаются сейчас эксперты: как будут складываться дальнейшие взаимоотношения между Россией и Польшей? Одни считают, что старые обиды будут забыты, горе объединяет не только народы, но и политиков. Другие убеждены, что исторические противоречия между Москвой и Варшавой, увы, не подвластны даже самым сильным эмоциям. С наблюдателями беседовал наш коллега Мумин Шакиров.
Реакция первых лиц государства, российских политиков и обычных граждан на трагедию под Смоленском вызвала положительные эмоции у польских наблюдателей. Объявленный в России день траура 12 апреля, море цветов у посольства в Москве и оперативная работа спасательных служб, все эти действия и поступки конкретных людей не остались незамеченными, считает корреспондент газеты «Выборче» Вацлав Радзивинович. Но авиакатастрофа под Смоленском кардинально не изменит отношения между Москвой и Варшавой.
Трагедия, даже такая огромная, как то, что случилось вчера под Смоленском, не сильно повлияет вообще на политику Польши, внутреннюю и международную. Потому что Польша – это довольно стабильная страна. Ей воплощением являются не только личности, но и интересы группы, партии, настроения общества. Какого-то радикального поворота даже такая огромная трагедия вызвать не может. Что на самом деле может поменяться? Перед лицом такого страшного горя можно сделать только одно. Можно повести себя достойно, прилично. Это единственное, что можно сделать. Я вижу, что подход к этому всему и российских политиков, включая первые лица государства, может быть, прежде всего их, и общества, я сейчас у посольства, где люди приносят квяты, он точно достоин очень, можно сказать, тоже благородный. А такое никогда не забывается. Как бы это ни было, не надо этого переувеличивать, потому что эмоции, они упадут, вернется все в русло нормальной жизни. Но я уверен глубоко, что всех этих жестов, чувства сострадания, того всего, что мы видим здесь, поляки не забудут.
Аналогичного мнения придерживается и российский независимый политик Владимир Рыжков. По его мнению, противоречия между Москвой и Варшавой уходят в далекое прошлое, и заметное потепление отношений во время трагедии – это всего лишь небольшой шаг к сближению.
Остаются постоянные интересы, остаются постоянные проблемы. Например, та же самая проблема Катыни, она вовсе не разрешена, потому что поляки ожидают следующего шага, поляки ожидают полного рассекречивания архивов, поляки ожидают, что будут названы имена исполнителей, то есть те люди, кто вез, кто стрелял в затылок. А Москва тщательно продолжает скрывать эти данные. Поляки ожидают, что появятся соответствующие рассказы в российских учебниках школьных о том, как все это происходило. Так что здесь ничего не закрыто. Это важно. Важные были сделаны со стороны Москвы символические шаги, но проблема остается. Есть много других сложных тем между нами. Например, поляки, как известно, являются противниками проекта «Северный поток». А для Москвы это один из главных приоритетов. Польша – член НАТО, очень лояльный член по отношению к Соединенным Штатам Америки. Польша всегда поддерживала расширение НАТО на Грузию и Украину. Это еще один проблемный пункт отношений. Никуда не ушла тема противоракетной обороны. Я бы сказал так, на короткое время, может быть, на несколько недель, на месяцы, эта страшная трагедия приглушит разногласия и создаст впечатление более большего доверия, более теплых отношений. Но в долгосрочном плане, мне кажется, что интересы остаются интересами, а здесь мало что меняется, и в базовом смысле российско-польские противоречия останутся на той же, примерно на том же градусе, что и были раньше.
Это был Владимир Рыжков. Польский публицист и политолог Зигмунд Джанчаловский считает, что нельзя недооценивать наметившиеся положительные тенденции в российско-польских отношениях.
Поведение, реакция российского руководства производит очень положительное впечатление. То есть все подчеркивают потрясение премьера Владимира Путина, когда он прилетел в Смоленск для встречи с польским премьер-министром. Все подчеркивают, что президент России Дмитрий Медведев объявил государственный траур и что по поручению премьер-министра Путина город Москва берет на себя все расходы по содержанию членов семей, которые прилетят в Россию опознавать останки. То есть все эти жесты, искренние соболезнования, которые мы видим, производят очень положительное впечатление. Если все будет проходить таким же образом, то, наверное, это сблизит Польшу с Россией. То есть просто поляки поймут, что Русь, которая в глазах поляков, и вот это все следствие некоторой исторической политики, которая проводилась многими годами, что Русь – это не только сотрудники НКВД, и это не только палачи сталинской эпохи, это современные люди, способные сопереживать и способные оказать нужную поддержку в очень трудную минуту. Это будет иметь колоссальное значение, безусловно.
Говорил польский журналист, с экспертами беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке», главная тема которой – открывающийся в Вашингтоне международный саммит по ядерной безопасности.
Неприкосновенность ядерных материалов таков главный вопрос повестки дня самой масштабной за 60 лет встречи глав десятков государств. Вакансия в Верховном суде обещает крупную политическую битву. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник в Вашингтоне начнется событие, сравнимое по уровню представительства лишь с событием 65-летней давности, с учредительной конференцией Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско. По приглашению президента Обамы в Вашингтон съезжаются главы 37 государств и ведущие члены кабинетов министров 10 стран. Рабочий день участников начнется деловым ужином в понедельник и возобновится во вторник пленарными заседаниями глав государств под председательством президента Обамы. По словам специального помощника президента Обамы, ответственного за проблемы нераспространения ядерных материалов Гэри Сеймора, 47 президентов, премьеров, королей и министров попытаются разрешить одну конкретную проблему. Саммит по проблемам ядерной безопасности посвящен одному вопросу. Как обеспечить неприкосновенность ядерных материалов и предотвратить их контрабанду с тем, чтобы сократить, насколько возможно, вероятность попадания этих материалов в руки террористов или преступных групп, сказал Гэри Сеймор. Мы будем говорить о двух видах ядерных материалов. Очищенном плутонии и обогащенном уране. Если мы сможем надежно держать под замком эти ингредиенты, отрезать к ним доступ различных индивидуальных игроков, то проблема ядерного терроризма, по большому счету, будет разрешена. Белый дом надеется, что эта задача не просто выполнима, она выполнима в ближайшие 4 года, о чем, как предполагают, будет заявлено в заключительном коммюнике саммита. Некоторые страны воспользуются возможностью Вашингтонской встречи, чтобы публично отчитаться о своих индивидуальных достижениях в области предотвращения распространения ядерных материалов. Наверняка в центре всеобщего внимания в понедельник станет еще одна громкая американо-российская инициатива. две страны подпишут соглашение о переработке высокообогащенного урана, использовавшегося в снятых с вооружения боеголовках. Оба государства нейтрализуют по 34 тонны урана. Работа над соглашением заняла больше 10 лет. Самая масштабная за десятилетие встреча мировых лидеров предоставит множество возможностей для двусторонних встреч. По предварительным планам у Барака Обамы должны состояться переговоры с лидерами более десятка стран. Среди них президенты Казахстана, Армении и Китая. Участники совещания не планируют обсуждения самой, что называется, горячей проблемы момента – иранской ядерной программы. Но тень Ирана и Северной Кореи, не приглашенных на саммит, будет маячить в кулуарах Вашингтонского совещания. Тем более, что ситуация вокруг Ирана будет обсуждаться на встречах в рамках МАГАТЭ и в Совете Безопасности ООН. О значении этого саммита в интервью Яну Рунову говорит сотрудник Вашингтонского фонда Plowshares Роберт Леонард.
Я думаю, на саммите будет преодолена инертность в вопросе о предотвращении ядерного терроризма. Надеюсь, государства-участники саммита примут на себя особые обязательства по более строгой охране ядерных материалов и по снижению опасности ядерного терроризма. Пример сейчас показала Республика Чили, передавшая Соединенным Штатам высокообогащенный уран с ядерных реакторов на атомной электростанции под Сантьяго. Малайзия объявила об усилении контроля за экспортом ядерных материалов. Это внушает надежду, ибо произошло еще до того, как начался саммит. На самом саммите, как мы надеемся, участники объявят о конкретных мерах, которые будут приняты в этом году, затем в следующем и так далее, для предотвращения ядерного терроризма. Подобные попытки делались и ранее. Где уверенность, что на этот раз удастся добиться реальных результатов? Этот саммит исторический, не имеющий аналогов, потому что он собрал небывалое количество глав государств. Отсюда видно, насколько острой для всех является проблема. Президенты и премьер-министры пересекают полземного шара ради однодневного совещания. Значит, они считают вопрос чрезвычайно серьезным. Об эффективности совещания мы будем судить по его результатам. Но тот факт, что многие из высоких представителей 47 государств привозят с собой обязательства, которые их страны берут на себя, это уже прогресс. Каковы конкретные рекомендации, касающиеся обогащенного урана и плутония? Это один из вопросов, подлежащих обсуждению на саммите и после него. Единого мнения на этот счет пока нет. На мой взгляд, участники саммита должны договориться о хранилищах урана и плутония с тем, чтобы в дальнейшем либо уничтожить ядерные материалы, либо переработать их для мирного использования. К этому надо сделать определенные шаги как можно скорее, не дожидаясь всеобщего согласия о том, полностью уничтожить все эти материалы или нет. Это был вашингтонский эксперт Роберт Леонард.
Об уникальном саммите, посвященном обеспечению безопасности ядерных материалов, с ним говорил Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», а сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире программу «Свобода в клубе «Артефакт». Тело и культура. Образ человеческого тела в современных медиа и рекламе. Кто задает стандарты? Кто ближе к идеалу? Европейские топ-модели или восточные отшельники? Тело в современной философии. Кто мыслит? Тело Освенцима и тело глянцевого журнала. Обсуждают тему философ Елена Петровская, социолог Борис Дубин, психолог Ольга Маховская, историк Александр Мещеряков, культуролог Людмила Алябьева и главный редактор журнала Men's Health Кирилл Вишнепольский. Ведет программу Елена Фанайлова. А через несколько минут после краткой свободы новостей в утренней программе «Время свободы» мы перейдем к центральной теме нашей сегодняшней программы – расследованию последствий ужасной катастрофы под Смоленском. Ждем ваших звонков, какие чувства вызывает у вас эта трагедия. Ну и услышим репортаж, прямое включение из Смоленска нашего специального корреспондента Максима Ярошевского. Сейчас в Москве 8:30. О главных новостях коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по погибшим в авиакатастрофе под Смоленском. Жертвами трагедии, произошедшей утром в субботу, стали 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский и другие руководители польского государства. Останки Леха Качинского в воскресенье были доставлены из Смоленска в Варшаву. Дата похорон президента пока не определена. Во вторник гроб с его телом будет выставлен для прощания в президентском дворце. В Вашингтоне открывается международный саммит по ядерной безопасности. В работе двухдневного форума под председательством президента США Барака Обамы примут участие руководители более 40 стран, в том числе президент России Дмитрий Медведев. В московских больницах остаются 67 пострадавших при взрывах в метро 29 марта. Один из них в тяжелом состоянии. В Венгрии подведены предварительные итоги первого тура парламентских выборов. Уверенную победу, как и предсказывали опросы, одержала оппозиционная правоконсервативная партия «Фидес» во главе с Виктором Орбаном. Она набрала почти 53% голосов. Министры финансов 16 стран, использующих единую европейскую валюту, евро, в воскресенье одобрили план помощи Греции, оказавшейся в долговом кризисе. Министры договорились, что Греция сможет получить в текущем году кредиты на сумму до 30 миллиардов евро. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что мировое сообщество не обращает должного внимания на угрозы, исходящие от Ирана в связи с развитием его ядерной программы. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал боевиков талибов, действующих на севере провинции Кундуз, отказаться от актов насилия.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к нашей сегодняшней центральной теме – расследованию последствий ужасной катастрофы польского президентского самолета под Смоленском. Мы уже готовы принимать ваши звонки, уважаемые слушатели, но прежде давайте перенесемся в саму Польшу. Здесь, как я уже говорил, после трагедии объявлен недельный траур. Сказать, что жители страны шокированы произошедшим, значит не сказать ничего. Нет, наверное, даже подходящего слова, чтобы описать эмоции людей. Отменены все развлекательные мероприятия, естественно, приспущены государственные флаги. Тысячи людей приходят на центральные площади городов с цветами, чтобы поддержать друг друга и помолиться о погибших. В Варшаве эта площадь перед президентским дворцом. Оттуда репортаж нашего корреспондента Алексея Диковицкого.
Поздним вечером дня катастрофы с телевизионным обращением к полякам выступил спикер Сейма Бронислав Комаровский, которому, согласно Конституции страны, в таких случаях переходят обязанности президента. Комаровский призвал сограждан к единению перед лицом страшной трагедии, случившейся под Смоленском.
Moim obowiązkiem jest wyznaczenie także w ciągu dwóch tygodni terminu wyborów prezydenta.
Моей обязанностью является теперь назначение даты досрочных выборов, которые должны состояться не позднее 60 дней. Я сделаю это после консультации с представителями всех парламентских фракций. А сегодня я отдаю дань памяти всем погибшим в страшной катастрофе возле Смоленска.
Wszystkim, którzy zginęli w strasznej katastrofie koło Smoleńska.
Комаровский подчеркнул также, что в катастрофе погибли представители элиты польской политики, духовенства вооруженных сил. Погибли вице-спикеры Сейма и Сената, министры, генералы, епископы, депутаты и сенаторы от всех без исключения фракций парламента. Они погибли, неся службу для общего блага, каковым является Польша.
На рзеч добра wspólnego, jakim jest Polska.
Погибла на самом деле элита. На борту самолета были по крайней мере два кандидата на пост президента в ближайших выборах. Сам Лех Качинский, который, как считалось, станет главным конкурентом для кандидата от правящей партии «Гражданская платформа», а также Ежи Шмайдинский, вице-спикер Сейма, бывший министр обороны и кандидат на пост президента от левых сил. Лех Качинский так и не успел заявить о своем намерении баллотироваться на второй срок. Он собирался сделать это в мае. Среди погибших также Ришард Кочаровский, последний президент Польши в изгнании. Именно он в 1990 году после избрания на пост президента в демократических выборах Леха Валенсы передал ему символы президентской власти, вывезенные из страны в начале Второй мировой войны. Погибло также практически все командование вооруженных сил Польши, начальник генерального штаба, а также командующие сухопутными войсками, военно-воздушными силами и военно-морским флотом Польши. В самолете был Януш Куртыка, историк и руководитель Института национальной памяти Польши, государственной организации, которая исследует прежде всего преступления коммунистического режима, имевшие место во времена Польской Народной Республики. Председатель Национального банка страны Славомир Скшипек. Это также и благодаря его твердой позиции Польша стала единственной страной в мире, в которой мировой экономический кризис не привел к рецессии в экономике.
Такого драмату współczesny świat.
Такой драмы не видел современный мир. Погибшие были для многих из нас знакомыми и друзьями. Но тяжелее всего сегодня семьям погибших на Смоленском. Я хочу от имени всех поляков передать глубокие соболезнования семье трагически погибшего господина президента Качинского, его дочери, матери, внучке, брату, а также семьям всех, кто там погиб.
А также родинам всех, кто там сгинул.
Сказал премьер-министр Польши Дональд Туск, который побывал на месте катастрофы и встретился там со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В воскресенье около 14:00 по местному времени в Варшаву из Смоленска прилетел самолет с телом президента Леха Качинского. Его доставили в президентский дворец в центре Варшавы, возле которого не перестают собираться тысячи варшавян.
Ты
чувствую я жаль. Не
я чувствую горе. Не помню, когда последний раз чувствовал такую печаль. Хотя, в общем-то, я даже и не знал этих людей лично. Говорит варшавский студент. Примечательно, что в эти трагические дни сотрудничество между соответствующими службами, политиками Польши и России все называют идеальным.
То хотел подкреслить, страна российская.
Я хочу подчеркнуть, что российская сторона ведет себя очень открыто, что касается следствия по делу о трагедии. Российские следователи даже не вскрыли самостоятельно черные ящики, дождавшись своих польских коллег, и только тогда это сделали.
Ci rozpoczęli badanie czarnych skrzynek samolotu.
Заявил пресс-секретарь польского правительства Павел Грась. В ближайшие дни в Польше пройдут под знаком скорби о погибших согражданах, теперь в дважды страшном для поляков месте – Катыни. Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Какие чувства вызывает у вас катастрофа самолета польского президента под Смоленском? Прямо сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Прочитаю сообщение, которое мы получаем на пейджер. Эта трагедия вызывает аналогию перед началом Второй мировой войны. Это привело к страшным последствиям. Надеюсь, в Польше этого не случится, пишет нам Роза. Отношения между Польшей и Россией всегда строились только на страхе, и поэтому после этой трагедии они никак не могут улучшиться. Страх может и мистический, но он только возрастет. Вот так считает Лора. Сочувствуем, наша слушательница Лора. Сочувствуем и соболезнуем Польше. У меня тоже горе. Умер сын в возрасте 59 лет, Варвара Ивановна, Оренбуржье. Невероятное событие, не связанное с природной непреодолимой силой. То есть, я считаю, не случайно. Интересно, кто виноват, польские или российские разгильдяи, или и те, и другие. Возможно, третья сила спецслужбы. Такое без последствий не бывает, пишет нам Николай. Скорбим со всей Польшей, с родными и близкими погибших. Похоже на мистику. Катынь нас не отпускает, равно как и не отпускает организация, существующая под разными названиями много лет и причастная к этому преступлению. Вот так считают майоры, наши постоянные слушатели. Давайте послушаем звонки. Владимир из Москвы нам дозвонился. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Мои, конечно, глубочайшие соболезнования по данной ситуации. Я, вы знаете, просто я когда-то узнал, я шокирован был настолько, что как бывший военный, я просто не могу понять, где организаторы, именно приглашающая сторона. Я смотрю, когда Путин приезжает в Москву, перекрывает пол Москвы. Понимаете, когда Путин приезжает отдыхать, пол страны перекрывает. Как организовано именно непосредственно, когда принимает первое лицо сопредельного государства, как организована сама служба, сама именно вот эта встреча. Она на архинистке, она показывает вот это все русское разгильдяйство, понимаете? Я считаю, что после вот этого события, два события, которые Владимир Путин должен подать в отставку. Это первое бесланские события, и второе, это вон выходящие, когда погибает элита сопредельного государства. Мы еще раз искренне соболезнования по этому поводу. Это чистое разгильдяйство организации вот этого мероприятия. Извините, ребят.
Спасибо вам за звонок, Владимир. Я только добавлю, что визит Леха Качинского в Катынь был не официальным государственным визитом. Официальные мероприятия там состоялись за 3 дня до этого. А Аркадий из Москвы у нас на связи. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Это, конечно, ужасная трагедия и беда для страны. И вообще, конечно, мистический элемент, как будто до сих пор нам и всей Европе дух Сталина гадит из преисподней. Но вот что неожиданно для себя я услышал уже от 3 человек совершенно разных. Они говорят, в чем еще несправедливость судьбы? Вот у нас бы так. Так ведь нет, бьются исключительно добрые люди. А эти, как говорится, ни в огне не горят, ни в воде не тонут. Ну, впрочем, последнее, наверное, свойство материала. Вот такой неожиданный вывод, прости господи.
Аркадий из Москвы. Давайте еще один звонок послушаем. Петр нам. Петр, слушатель Радио Свобода, тоже из российской столицы, у нас на связи. Здравствуйте.
Ну, я множество передач слушал на историческую тему, в том числе на уважаемой Свободе, где говорили следующие слова, что надо историю оставить самим историкам. Я бы сказал, что от истории надо отделить политиков, кинорежиссеров и вообще всех тем, кто на исторических фактах, на трудных моментах истории, в том числе советско-польских, русско-польских, российско-польских, делает свое черное политическое дело, а именно любыми средствами стараются в очередном избирательном цикле набрать политический вес. Правдой и неправдой. Такие действия, такая позиция приводит к неадекватному поведению политиков. Вместо того, чтобы возложить цветы на могилу тех людей, которым Польша обязана за создание своей государственности, говорится, что Польшу неправильно оккупировали, и там был режим. Хотя Польша получила преференции территориальные, моральные, материальные, огромные. Во главе польского государства должны стоять люди типа Ярузельского и генерала Берлина. Но и наши политики не должны эти трудные моменты, кстати, не до конца расследованные. Как известно, в списках о Катынской трагедии на самом деле Политбюро прокуратурой признано непричастным, там другие моменты были, хотя не отрицается.
Петр, ну мы сейчас об исторических моментах спорить не будем. Давайте, если у вас есть еще что сказать, выразить свои соболезнования, то пожалуйста.
Да, я, конечно, соболезную жертвам трагедии, но я считаю, что политики были наказаны за свое неверное политическое видение и за свое неверное историческое видение. Они виноваты в этой трагедии, а не пилоты. Они сами создали эту ситуацию вместе с российскими политиками.
Ясно, Петр. Так слушатель Радио Свобода отвечает на вопрос, какие чувства у них вызывает катастрофа самолета польского президента по Смоленскому. К этой теме мы вернемся, конечно, в следующем части нашей программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Иван Трефилов.
Реальный эффективный курс рубля, учитывающий изменения курсов валют и инфляцию в России и странах, которые входят в число ее основных торговых партнеров, в январе-марте, по предварительным данным, вырос на 7,3%, сообщил Центральный банк. При этом реальный эффективный курс российской валюты за три месяца года по отношению к доллару увеличился на 4%, а к евро – на 12%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте снизились на 7% к уровню такого же месяца 2009 года, примерно до 126 700 штук, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом за три месяца объем продаж составил 293 030 автомобилей. Это на четверть меньше, чем в январе-марте годом ранее. Российский «Газпром» и его партнеры по компании Nord Stream начали строительство морской части газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. По планам, поставки газа по его первой ветке протяженностью более 1200 километров начнутся в сентябре 2011 года. 51% участия в проекте имеет российский «Газпром», по 20% принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а оставшиеся 9% – голландской государственной компании «ГазЮни». Государственный Сбербанк намерен в течение 1-1,5 месяцев снизить ставки по кредитам и депозитам, сообщил глава крупнейшей в России кредитной организации Герман Греф. В связи с этим он напомнил, что с начала года Сбербанк уже дважды снижал эти ставки вслед за снижением Центральным банком ставки рефинансирования. В целом, как прогнозирует Герман Греф, к концу 2010 года ставки по кредитам в рублях в России снизятся примерно до 8% годовых с нынешних 15%. Государственная компания «Российские железные дороги» увеличила число рейсов поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом с 3 до 5 в каждом направлении. Коммерческая эксплуатация таких составов немецкой электротехнической компании «Сименс» на этом маршруте началась в середине декабря. В целом российские железные дороги получат 8 поездов «Сапсан», способных развивать скорость до 250 км в час. Стоимость подписанного в 2006 году контракта, включающего оплату сервисных услуг, превышает 600 миллионов евро. В дальнейшем поезда «Сапсан» планируется использовать также на маршруте «Москва-Нижний Новгород».
О новостях российской и мировой экономики в утренней программе «Время свободы» рассказал Иван Трефилов. В Москве 8 часов 45 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по погибшим в авиакатастрофе под Смоленском. Жертвами трагедии, произошедшей утром в субботу, стали 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский. Останки Леха Качинского в воскресенье были доставлены из Смоленска в Варшаву. Дата похорон президента пока не определена. Во вторник пройдет прощание с Качинским в президентском дворце. В Вашингтоне сегодня открывается международный саммит по ядерной безопасности. В работе двухдневного форума примут участие руководители более 40 стран. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» вместе с нашим обозревателем Валерией Шабаевой, которая готова рассказать, о чем пишут сегодня центральные российские издания. Здравствуйте, Валерия.
Здравствуйте.
Тема катастрофы под Смоленском на первом месте, естественно, в том числе, насколько я знаю, «Коммерсант» пишет неожиданную, приводит неожиданную версию о том, что самолет Леха Качинского на самом деле заходил на посадку всего один раз, при том, что ранее все выходные сообщалось, что самолет заходил на посадку несколько раз, было предложено.
Четыре или три разные
цифры назывались. Ну, вот это свидетельствовало как бы в пользу версии ошибки пилотов о том, что они решили посадиться, несмотря ни на что. И вот неожиданное, да, в «Коммерсанте»...
Ну, видите, Мак, тут сейчас, я думаю, будут версии и версии. И если будет время, мы, может быть, подробнее тогда все эти версии разберем. Потому что все-таки самая вот эта популярная версия, если можно так сказать, это то, что заходил самолет на посадку несколько раз, что ему не хватило нескольких метров. И, в частности, напоминают вот эту историю, когда уже была ситуация достаточно неприятная с самолетом Леха Качинского, когда садились в Грузии. И в итоге пришлось сесть в другом месте. Об этом, в частности, в «Новой газете» напоминает Вацлав Радзивинович, это корреспондент газеты «Выбор», специально для «Новой», говорит об этом. Но, во всяком случае, он говорит о том, что контролеры предлагали вот совершить посадку в Липецке либо в Минске, но вот интерпретирует он это таким образом, что польский пилот, отказавшись в свое время садиться в Тбилисском аэропорту, ссылаясь на экстремальные условия, потом получил большие неприятности, был большой скандал, и пилот хотели даже уволить. В конце концов его выручил премьер-министр нынешний Дональд Туск. Ну вот он предполагает, что в небе над Смоленском произошло подробное. Вот об этом пишет «Новая газета». Ну а в принципе, конечно, говорят о том, что эта катастрофа, никогда еще в современной истории подобного не происходило. И таких масштабных политических потрясений не вызывало. Ну а какие могут быть потрясения и какие еще версии, я думаю, что мы к этому...
Да, мы подробнее, да, к этой теме подробнее вернемся. Спасибо, это была Валерия Шабаева. А сейчас в нашем эфире о других сегодняшних новостях. Сегодня в 3 часа дня по московскому времени в центре Москвы состоится акция протеста жителей Химок. Люди не оставляют попыток добиться изменения проекта строительства новой трассы Москва-Петербург, в результате которого будет вырублена большая площадь лесных насаждений. Вместе с активистами общественных и политических организаций, учеными, сегодня они придут к офису Европейского банка реконструкции и развития, чтобы передать его представителям обращение с призывом отказаться от финансирования новой автодороги. Рассказывает корреспондент «Свободы» Вера Володина.
Это уже второе обращение защитников химкинского леса к потенциальному инвестору строительства трассы. За это время к банку вслед за химчанами с просьбой не поддерживать данный проект обратились Российская академия наук, Гринпис, Всемирный фонд защиты природы, партии «Яблоко», КПРФ и «Правое дело», движение «Солидарности», Европейская партия «Зеленых» и несколько десятков экологических организаций России. Банк все еще не принял решение о финансировании трассы, хотя пару месяцев назад представители «Автодора» и «Минтранса» заявляли о том, что якобы ЕБРР провел экологическую экспертизу и финансово поддержал проект. Активистам движения в защиту леса недавно стало известно, что 12 апреля якобы заканчиваются общественные обсуждения проекта в Химках. Лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова утверждает, что в городе нет никакой информации о подобных обсуждениях.
Банкиры сослались на то, что такую экспертизу проводит Северо-Западная конституционная компания. Но по факту никакой экспертизы в городе не проводится. Мы нашли в интернете документы вот этой северо-западной конституционной компании. По планам этой компании в городе якобы должны проводиться рабочие столы, общественные слушания. Но я сама химчанка. Ничего такого в городе не проводится. Опять у жителей никто ничего не спрашивает. Это не анализ, это профанация. И банкиры должны знать, что никакого анализа нет. То есть решения принимать они просто не могут.
Координатор Союза экологических общественных организаций России Андрей Мургулев.
В России никаких уже средств, никаких рычагов воздействия на ситуацию нет. Мы очень благодарны Европейскому банку реконструкции и развития просто за то, что он есть. За то, что в его, так сказать, правилах записано, что нужно проводить общественные слушания. Потому что у нас-то уже и общественных слушаний проводить не нужно. У нас нужно только в рамках государственной экологической экспертизы, которая, в общем-то, отменена почти по всем, так сказать, объектам. И, в частности, она и не требовалась бы в данном случае, и, соответственно, и не было бы никаких слушаний, если бы это не было записано в правилах инвестора. С одной стороны, большое спасибо этому банку. А с другой стороны, мы уже стараемся максимально использовать эту благоприятную ситуацию для нас, чтобы оказать хоть какое-то воздействие, препятствующее реализации этого проекта. Потому что через наши государственные органы это сделать, при том уровне коррупции, который у нас существует, это практически оказалось невозможно.
Защитники Химкинского леса пришли к выводу, что если банк будет инвестировать в строительство дороги, то нарушит три принципа собственной политики. Один из них как раз неучастие в проектах, не прошедших независимой социально-экологической экспертизы. Второй принцип – банк не имеет права вкладываться в проекты, нарушающие природные территории.
А я напомню, что проект предусмотрен таким образом, что он на своем пути разрушает целых три особо охраняемых природных территории. Это дубовая роща, это мезотрофное болото и это пойма реки Клязьма. Все эти три природных объекта невосстановимы. То есть их невозможно будет восстановить в течение нашей с вами жизни.
И третий принцип – неучастие в проектах, ухудшающих условия жизни и здоровья граждан.
Трасса идет по левому берегу Химок, по лесозащитной полосе, которая сейчас отделяет высотную застройку от гигантской помойки, свалки ТБО. То есть это помойка с 10-этажный дом. То есть люди, которые сейчас живут на левом берегу Химок, очень мучаются от нее, но по проекту не предусмотрено никакой рекультивации этой помойки, а предусмотрено как раз уничтожение той лесозащитной полосы, которая сейчас людей просто спасает от вот этой вонючей свалки. Люди оказываются зажаты между МКАДом, проектируют этой трассой Москва-Санкт-Петербург и помойкой. То есть у них вообще не остается ни глотка чистого воздуха там. Вот почему мы считаем, что Европейский банк реконструкции и развития должен три раза подумать, прежде чем вкладывать деньги в этот экологически грязный и незаконный проект.
Экологи требуют от потенциальных инвесторов проекта безоговорочно отвергнуть существующий вариант прокладки дороги, как наносящий максимальный ущерб окружающей среде и биоразнообразию, и организовать независимое и компетентное исследование альтернативных вариантов решения транспортной проблемы, не требующих отчуждения земель Химкинского лесопарка. 27 апреля пройдет очередное заседание Верховного суда, где будет оспариваться распоряжение Путина о переводе 150 гектаров земель лесопарка в земли транспортного назначения. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
И еще об одной городской теме. Борьба за свои права, за сохранение экологии или культурного наследия не обязательно ограничивается акциями протеста. Одной из стратегий общественного движения «Архнадзор» является просветительство. И поэтому активисты движения не только постоянно проводят митинги и пикеты в защиту, например, Московской церкви «Воскресенье» в Кадашах, но и устраивают здесь экскурсии для всех желающих. Очередную встречу специалистов с любознательными горожанами посвятили Кадашовской колокольне, памятнику истории и архитектуры 17 века. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Рядом с комплексом построек церкви в Кадашах зияет пустырь. На месте снесенных домов московское правительство планирует возвести многоэтажный отель. Правда, главный архитектор столицы Александр Кузьмин не раз говорил, что он прислушался к голосу общественности, и новостройка не будет высокой, что она не заслонит старинные сооружения. Только вот соответствующими документами эти заверения не подкреплены. Так что защитникам Кадашей успокаиваться рано. Очередной день открытых дверей в храме Воскресения Христова Архнадзор провел с помощью общества церковных звонарей. Один из руководителей этого общества, Константин Мишуровский, демонстрирует свое искусство на звоннице крошечной церкви Иова Почаевского. Ведь с начала 30-х годов прошлого века колокольня главного храма пуста и нема. В день открытых дверей экскурсантам разрешили подняться на самый верх колокольни. Отсюда видно все Замоскворечье и далее Кремль с колокольни Ивана Великого. Константин Мишуровский подчеркивает, оба сооружения возводились строго напротив друг друга по прямой оси. Кроме того, их колокола соотносились друг с другом.
Вес Большого Благовестника Кадашевского храма равен весу Валового Благовестника первого яруса Ивановского столпа. На первом ярусе Ивановского столпа находится колокол весом 420 пудов, то есть около 8 тонн весом, отлитый замечательным мастером Иваном Моториным. Это мастер, который начинал отливку царь-колокола. А на Кадашевском храме висел колокол, отлитый мастером Константином Михайловичем Слизовым, который в свое время был признан главным литейным и пушечным мастером Москвы. Это было официальное звание Константина Слизова. Таким образом, мы видим, что Кадашевская колокольня существовала как бы в ответ колокольне Ивана Великого и образовывала очевидную связь и своим существованием архитектурным, и, конечно же, своим звоном, который прежде всего очень выразительно переплетался с Ивановским звоном во время пасхальной ночи.
Даже тот, кто ни разу не был в Москве, благодаря телевидению знает, кремлевская колокольня белого цвета. Но, говорит Константин Мишуровский, так было не всегда.
Цвет Кадашевской колокольни и Кадашевского храма, вот такой красно-белый, в свое время был присущ и Ивановскому столпу в Московском Кремле. Мы видим подтверждение этому на иконе Василия Блаженного. Точно такого же цвета сейчас колокольня в Новодевичьем монастыре.
Высокая многоярусная кадашевская колокольня красного кирпича богато изукрашена белым резным камнем. Она прорезана окошками, а все ярусы многогранные. И все же главное – ее вертикальный силуэт. Недаром колокольню было принято называть кадашевской свечой.
Тема взлета свойственна и для архитектуры храмов, и для архитектуры колоколен. И тема взлета, конечно же, свойственна и для колокольного звона как такового. Поскольку звук колокола, начавшись в определенный момент, затем длится, постепенно угасая, и мы никогда не можем сказать, когда мы перестаем слышать звук колокола. У колокола нет демпфера, нет глушителя. Это очень важный изобразительный прием. Взаимодействие колоколен друг с другом давало неповторимый акустический эффект. Но, к сожалению, наш город понес очень серьезные утраты. Прежде всего, конечно же, мы вспоминаем о уничтожении колоколов в первое десятилетие советской власти.
Однако кадашевские колокола этой участи избежали.
Они вовсе не сгинули в печах переплавки, как многие их собратья, а специальным декретом в ЦИК в 1932 году, за 2 года до закрытия храма, то есть община еще служила, а звона уже не было, колокола были сняты с колокольни и переданы в ведение Государственного Большого Театра, где с тех пор участвуют в исторических постановках, где предписано, чтобы был звон колоколов.
Храм Воскресения в Кадашах действующий. Экскурсии здесь проводятся в те часы, когда не ведутся службы. И это редчайший для России пример гармоничного сосуществования РПЦ и светских институций. На территории церкви даже небольшой государственный музей есть. Кадашевская слобода называется. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через минуту мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы».
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250.